Всем добрый день. Мы начинаем наш разговор со Станиславом Кучером, журналистом, политическим обозревателем. Стас, приветствую тебя.
Привет, Вадим. Привет всем, кто нас смотрит. Прошу прощения за немножко хриплый голос. Я тут еще покашливаю.
Ну, у меня, кстати, та же ситуация, так что я тоже попрошу прощения за хриплый голос. Мы, несмотря на то, что находимся по разные стороны океана, в одном состоянии. Видишь, как это называется? На одной волне. Кстати, я надеюсь, что наши зрители тоже с вами на одной волне. Поэтому присоединяйтесь к нам, делайте донаты. Все донаты, которые мы получим сегодня в течение эфира, мы в пропорции 50 на 50 делим обычно. Поэтому не проходите мимо, будьте активны и присоединяйтесь к нам таким образом. Ну что, с какой темы начнем сегодня разговор? С чего ты бы начал?
Я думал, ты сейчас скажешь, присылайте донаты, мы все донаты потратим на лекарства от кашля, от больного горла и так далее. Слушай, ну тем на самом деле много. Естественно, есть по-прежнему Венесуэла, есть общение Трампа с Родригес. Мне кажется, что то, что происходит с Венесуэлой, это очень показательный кейс, это большой месседж, который говорит нам о том, что может происходить согласно стратегии Трампа и с другими диктаторскими режимами. И это не в прямом смысле месседж, что там придут и украдут Путина или Си Цзиньпиня или Эрдогана, а в целом стратегия команды Трампа, не столько самого Трампа, сколько его команды, в большей степени Рубио, стратегия в отношении режима. Можем поговорить об этом. Есть у нас, конечно же, и скандал с Волковым, можно его коснуться. Много тем, на самом деле, что команды или можем наших зрителей.
Ну, давай начнем тогда с разговора о внешнеполитического, потому что то, что произошло в Венесуэле, и то, что не произошло в Венесуэле, я сейчас попробую пояснить, что я имею в виду. С одной стороны, Николас Мадуро находится в США, он был доставлен американскими военными. С другой стороны, как мы видим, режим-то не поменялся, потому что Родригес, вице-президент, которая уже принесла присягу в качестве его президента, это, в общем, кровь от крови, плоть, от Чавеса, от Мадуро. И, как мы опять же видим, никакой оппозиции Мачадо, Нобелевскому лауреату, например, Трамп просто не дает шанса. Так что, собственно, меняется, и насколько эта история выходит за рамки просто, ну, такой активной пиар-компании, которая может прибавить очков к популярности Дональда Трампа, но не более того. Как ты это видишь?
Ну, смотри, на мой взгляд, сейчас стало ясно, что все значительно интереснее, чем просто такое популярное среди, в том числе и многих моих знакомых и друзей, клише, что Трамп осуществил исключительно ради пиара некую историю, и теперь дальше все будет по-прежнему. Нет, не будет, и совершенно понятно, что это не только ради пиара, то есть ради пиара и понту собой, потому что Трамп, он про пиар, он, конечно, про понты, но тем не менее, давай не забывать о том, что за всей этой операцией стоит, в частности, Марко Рубио. Именно он автор всей идеи. Не просто свержение Мадуро, он не автор военной операции, да, которая проведена блестяще, понятно, что войдет во все учебники, в любом случае, как бы мы ни относились к Трампу, к Питу Хексету или вообще к этой операции в целом. А Марко Рубио, он автор всей операции, всей идеи того, как менять власть в Венесуэле и как сделать венесуэльский режим, превратить его из враждебного Соединенным Штатам в дружественного Соединенным Штатам. Здесь, ну, я, если честно, при всей моей известной, да, антипатии Трампа как персонажа по-человечески, да, я тем не менее считаю, что все-таки он не дурак. И опять же думаю, что он прекрасно понимает, что даже если воплощать доктрину Монро, ну, то есть Соединенные Штаты хозяйничают в западном полушарии, то, конечно же, он не может позволить, чтобы в Латинской Америке была страна с крупнейшими запасами нефти в мире, которая при этом занимает откровенно враждебную по отношению к Соединенным Штатам позицию и играет в игры с крупнейшими конкурентами Соединенных Штатов и с их противниками, коими являются Китай и Россия. У России, напоминаю, в Венесуэле на первом месте активы, а Китай на втором с точки зрения и активов, и интересов. Поэтому, нет, я не думаю, что атака на Венесуэлу – это только про пиар-компанию. Собственно, Трамп предельно ясно во всем сам сказал на своей пресс-конференции. Это, конечно же, про нефть. Это про контроль над венесуэльской нефтью. Это про контроль над самой Венесуэлой. И когда вот сейчас ты говоришь, что да, там типа Трамп, там же не случилась революция, там же не пришла к власти оппозиция, там же не оказалась Мачадо, подобно свободе на баррикадах, полуобнаженная с флагом, да, Венесуэлы. Этого действительно не случилось. Вопрос, могло это случиться или не могло? По мнению Трампа, не могло. И мне кажется, что я наблюдаю, повторяю, вот сейчас понаблюдав 5 дней за тем, что происходит, плюс пообщавшись с людьми в Госдепартаменте, пообщавшись с... У меня есть два, ну, скажем так, работали когда-то вместе один журналист, второй дипломат, кто сейчас в Венесуэле, они не работают теперь ни в МИДе, ни в каких медиа, один работает в пиаре, другой работает как раз в одной из дочек нефтяных компаний. Вот пообщавшись с ними, я, конечно, начинаю понимать, что на самом деле происходит, да, и происходит еще раз желание установить контроль над Венесуэлой и осуществить там постепенную смену режима. Не за один день, да, как это произошло в Ираке, например, после вооруженного вторжения Соединенных Штатов коалиции, да, или в результате арабской весны. Нет. Трамп, он, как я понимаю, там, стоит по горло историями и провалами Соединенных Штатов, коим, безусловно, является война в Ираке и смещение Хусейна. И при том, что Хусейн диктатор, и правильно, что сместили, и скут, и все остальное прочее, но последствия, да, то же самое касается арабской весны, то есть попытки Штатов менять власть быстро, оперативно, сразу же на полную противоположность, ну, как-то особым успехом все-таки не увенчали. С этим согласны и республиканцы, и демократы. Соответственно, Трампу, плюс совершенно не факт, что в случае, например, если бы Трамп привел, да, к власти ту же самую Мачадо, вот просто сразу, то представим себе, что Трамп похитил Мадуро, затем то же самое сделал бы, похитил бы, например, Родригес, как его правую руку в течение многих лет, многих других людей из там, руководства Венесуэлы и просто приводит к власти Мачадо. Ну, во-первых, совершенно понятно, что для всей Латинской Америки она пришла бы как бы на штыках американских военных, да, что, конечно, репутационно бы на ней все равно сказалось. Плюс, ну, совершенно не факт, что Трамп бы при этом получил преемственность в деле контроля за венесуэльской нефтью. Я хочу напомнить, что та же самая тигрица, как сам Мадуро прозвал Родригес, она, на самом деле, человек с очень интересной биографией. Она не просто, там, как называли ее, правой рукой Мадуро. Она была при Мадуро и министром связи, и министром экономики, и министром иностранных дел. И не просто стала вице-президентом. Вице-президент в Америке, например, да, это все-таки достаточно представительская должность без реальных рычагов власти и реального контроля за какой-либо из отраслей промышленности. А Родригес в Венесуэле, будучи вице-президентом при Мадуро, непосредственно первого нефтяную промышленность, нефтегазовую отрасль, то есть главный, единственный источник доходов Венесуэлы. То есть она в курсе всех контрактов с Роснефтью, там, с китайцами, она в курсе всего, что происходит, какая нефть лежит глубоко, какая поближе, она в курсе всех коррупционных связей, схем. Короче, это человек, у которого есть ключ от всех дверей в нефтяную отрасль, нефтяную промышленность Венесуэлы. Я думаю, что Мадуро не был на самом деле так в курсе, как работает нефтегазовая отрасль Венесуэлы, как Родригес. Но, судя по всему, Рубио провел соответствующие исследования, узнал, как обстоят дела, доложил, я думаю, об этом Трампу. И именно поэтому решение было принято оставить сейчас Родригес на тот самый переходный период. Я тебе хочу напомнить, опять же, что Родригес, первым делом, что она вышла, обрати внимание тоже, из чего состояли ее выступления, да? Она сначала вышла, значит, да, плюс еще, давай не будем забывать, что Родригес – это просто лицо режима Мадуро, а никто бы то ни было. В отличие от Мадуро, который не ездил за границу в последние годы, она постоянно ездила в Европу, несмотря на то, что в Шенгенская зона была для нее закрыта, она под санкциями была, она летала на частном самолете в Испанию в 2020 году. Она постоянно вела переговоры с Ираном, с Турцией, с Китаем. Ну, то есть, это человек, безусловно, с точки зрения там связей, контактов и той информации, которой она может поделиться, просто незаменимой. Она в этом смысле значительно ценнее Мадуро, как мне представляется, по крайней мере, да. И вот в этой ситуации она оказалась очень непростой, перед непростым выбором. Либо, соответственно, она должна бросить вызов Соединенным Штатам, либо работать по указке Трампа. И, опять же, смотри, сразу же она вышла, вот, по-моему, был в первый же день после захвата Мадуро, в окружении чиновников, как раз высших чиновников из окружения Мадуро, вышла и заявила, что Мадуро по-прежнему президент, что они будут противостоять агрессии Соединенных Штатов, что, в общем, она стоит крепко и что будут защищать независимость Венесуэлы. Это было ее первое заявление, да? После этого, после того, как Трамп фактически выступил с ультиматумом и публично заявил о том, что Соединенные Штаты в случае, если Венесуэла попытается продолжить курс Мадуро, Соединенные Штаты придут с новой военной операцией, будет военная интервенция. Дальше он сказал, что Родригес ждет судьба еще похуже, чем Мадуро, в случае, если она воспротивится, соответственно, указаниям, которые он намерен ей спустить. И обрати внимание, что происходит потом. Родригес делает заявление публичное, в котором говорит, цитата, у меня, я эту цитату выписал, она много чего значит. «Мы приглашаем власти Соединенных Штатов Америки к совместной работе над повесткой двустороннего сотрудничества», говорит она. Президент Дональд Трамп, дальше тут каждое слово имеет значение, «наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны». Ничего так, смягчение позиции, да, то есть от антиамериканизма воюющего, а она просто не раз публично озвучивала антиамериканские тезисы, подобные тем, которые озвучивал в свое время Кастро и другие лидеры латиноамериканских стран, настроенных против большого брата. Значит, долгосрочно мы должны работать вместе с Соединенными Штатами над безопасностью нашего и стабильностью нашего региона. Ну, то есть она здесь как бы выражает солидарность с доктриной Монро Трампа, признает за ним автоматом право вот этого старшего брата и дальше говорит о готовности сотрудничать. Помимо официальных заявлений, известно, что она провела несколько уже разговоров с Марко Рубио, и в этих разговорах она была еще более проамерикански настроена, заявила о готовности постепенно проводить степ-бай-степ реформы. При этом, опять же, что происходит с Трампом? Трамп говорит о том, что она должна уйти через примерно там 3 месяца или полгода, что она президент переходного периода. А за это время она должна подготовить почву для преобразований, для выборов следующего президента. Более того, в этих следующих выборах она участие принимать не должна. Вот это на сегодняшний день, что известно о требованиях Соединенных Штатов Америки. То есть речь идет еще раз не о том, что Трамп там выкрал Мадуро и все, этим ограничился. Пиар-акция Мадуро в американской тюрьме, предстал перед судом, который будет продолжаться, на секундочку, скорее всего, не один год. Да? Следующее заседание намечено на 17 марта. По поводу, вот как эксперты предсказывают, в том числе у меня в эфире, мы тут разговаривали с юристом Игорем Слабых, который очень подробно описал, кстати, вчерашний мой стрим, рекомендую посмотреть нашим зрителям. Там Игорь Слабых очень-очень подробно рассказывает о том, как будет проходить суд, обвинительное заключение, будут ли его рассматривать присяжные, такой вариант тоже вполне себе возможен. Да? Я сегодня могу тоже дополнить и рассказать, кто судья, кто адвокат. Это дело надолго. Да? И неужели мы правда думаем, что вот Трампу ради пиара исключительно интересно привести Мадуро в суд с независимым судьей, судья, который принимал решение против Трампа в прошлом уже, с адвокатом, который защищал и успешно защищал Ассанжа. И вот неужели Трампу выгодно, значит, держать Мадуро? Возможно, потом еще его суд и оправдает, к тому же, и при этом ничего не делать с Венесуэлой. Ну, конечно, нет. Конечно, он будет делать с Венесуэлой, просто он будет по-своему. Он будет работать с венесуэльской элитой, он будет работать с Родригес, до тех пор, пока она ему не сдаст ключи от всего просто, да, и после этого он будет, уже получив контроль полностью над венесуэльской нефтегазовой промышленностью, он будет торговаться с Путиным и с Си Цзиньпинем по поводу того, по поводу чего ему выгодно торговаться. Ну, с Си Цзиньпинем ему выгодно улучшение американо-китайских отношений, полное окончание торговой войны на его условиях. Естественно, обещание не входить ни при каких обстоятельствах на Тайвань, потому что ему необходимо защищать Тайвань. Ну, а с Путиным тоже все понятно. Он будет настаивать, он будет уговаривать, просить, уговаривать Путина пойти на условия того мира, на котором они сошлись с Зеленским. А вот если Путин на это не пойдет, вот здесь будет главная проверка для Трампа. Потому что сейчас у него появляется инструмент влияния, венесуэльская нефть. Теперь Трамп еще неделю назад был не способен, сейчас уже способен обрушивать цены на нефть очень серьезно. Конечно, обрушивать цены на нефть полностью не совсем в его интерес, поскольку это также ударит и по американским нефтяникам, да, ну, я имею в виду по американским бизнесменам, которые занимаются нефтью, торгуют нефтью. Но, тем не менее, инструментарий его давления на Путина очень-очень сильно сейчас увеличивается. Поэтому я сейчас настроен, ну, не то, что более оптимистично, но вся эта история, мне кажется, интереснее и глубже, чем она оказалась еще несколько дней назад. Плюс, извини, у нее, да, при этом, ну, повторю, Трамп не требует моментальной демократизации, не требует там прихода к власти оппозиции сразу же, не требует выборов прямо сейчас, а требует управляемости, доступа к нефтяным источникам и требует предсказуемости. И я думаю, что это та стратегия, которую он будет экстраполировать, это такой месседж другим режимам тоже, что, пожалуйста, будьте нам дружественными, пообещайте там вести себя прилично, не начинать новых войн в Европе в том числе, ну тогда, глядишь, мы с вами сможем вместе работать.
У нас есть уже донаты, два Александра сделали донаты, 100 и 10 евро, а также пришел донат от Зубоскала на 10 евро с вопросом. Всем, кто делает донаты, большое спасибо за участие, присоединяйтесь, PayPal и Patreon вы найдете в описании к этому видео. Зачитаю вопрос от Зубоскала. Насколько серьезно заявление команды Трампа, например, Стивена Миллера, и аппетиты по поводу Гренландии, ведь США и так уже имеют там базы, и Дания союзник. В чем смысл?
Значит, я думаю, что заявления, ну, во-первых, не надо, конечно, недооценивать эти заявления. Они, то, что сам факт, что они звучат, это уже дестабилизирующий факт, безусловно. И мне эти заявления не нравятся, так же, как не нравится правительству Дании. При этом, я думаю, что сейчас конкретно они звучат все-таки как риторика, как такой сопроводительный шантаж. То есть их задача, напомню, Трамп уверен, действительно Трамп уверен, что Гренландия должна стать, там, не знаю, 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. Это уверенность Трампа, он чем дальше, тем больше в этом уверен. При этом, конечно же, он не хочет никакого конфликта с Данией, никакого вооруженного захвата Гренландии он, конечно же, не хочет и не планирует. В его интересах заключить с Данией сделку. Я знаю, что рассматривались разные вопросы, в том числе американская администрация рассматривала и по-прежнему рассматривает вариант, вот такой простой, примитивный вариант покупки Гренландии у ее жителей. Ну, то есть, представим себе, если, допустим, гренландским жителям, там, жителям Гренландии выплачивается, даже если выплатим по миллиону долларов на человека, это не такая уж страшная, неподъемная для бюджета Соединенных Штатов сумма. И тогда, ну, опять же, ты не можешь взять просто Гренландию и купить у ее жителей. Необходимо проводить референдум. Да? Референдум о независимости от Дании гренландцы и так собирались проводить. Но когда Трамп выступил со своими вот первыми заявлениями еще год назад, почти год назад, вот ровно тогда гренландцы как раз притормозили, потому что, ну, Трамп настолько нахрапом пытался это взять, настолько жестко и по-хамски себя вел, что гренландцы, конечно же, в данном случае солидаризовались с Данией скорее. Задача Трампа сейчас, как я ее вижу, да, как я представляю себе, что он собирается делать, он собирается вот этой достаточно жесткой риторикой, в своей абсолютно традиции, сегодня я там хвалю, не знаю, пытаюсь купить, коррумпировать, договориться и так далее, а завтра я угрожаю военным захватом, вот его задача просто с помощью такой риторики расположить Данию, с одной стороны, и Гренландию к заключению сделки. Речь идет именно об этом.
Для Владимира Путина и для Российской Федерации история с Венесуэлой, на твой взгляд, чем может обернуться?
Ну, смотри, на мой взгляд, вот как на взгляд человека, который является противником Путина и путинизма, вот в этом смысле я рассматриваю историю с Венесуэлой, в этом смысле это исключительно позитивная история. Для Путина плохая. Я почему поясню, почему плохая. Ну, давай просто рассмотрим несколько тезисов. Вот первый тезис, который очень там популярен сейчас, и ну, популярен среди противников Трампа, в первую очередь, да, это что Путин разменивает Украину на Венесуэлу, грубо говоря. И что Путин в развитии доктрины Монро, вернее, Трамп в развитии доктрины Монро, берется полностью патронировать западное полушарие, а Путину типа отдает восточное, Путину Си Цзиньпиню. Типа Си Цзиньпиню Юго-Восточную Азию и Дальний Восток, а значит, Путину Европу, как минимум Восточную Европу, а может и часть Западной. И дальше вот они втроем будут делить, что там остается, Африка и Ближний Восток. Да? Мне представляется все-таки эта идея неосуществимой. Даже если бы Трамп захотел ее осуществить. Вот представим себе, что Трамп решил жить доктриной Монро, принятой, на секундочку, в 19 веке, да, которая уже в 20 веке перестала действовать, уже во время Первой мировой войны. Ну так, на секундочку. Хотя американцы не то чтобы хотели от нее отказываться, им пришлось. Просто мир изменился. И вот точно так же я считаю, что даже если бы Трамп сейчас захотел доктрину Монро провести в жизнь в том виде, в котором ее задумывал сам Монро, ему бы не удалось. Потому что мир другой, потому что технологии, потому что глобализм. И потому что нравится это или не нравится, но у Соединенных Штатов есть интересы и в Европе, и в Азии. И на Ближнем Востоке. Огромные интересы. И та же самая Тайвань, конечно же, в интересах Соединенных Штатов, чтобы она оставалась независимым государством, чтобы она не была возвращена Китаем, как бы Китай к этому не стремился. Штатам при доктрине Монро, без доктрины Монро, Тайвань нужен. И с точки зрения технологии, экономики, ну и с точки зрения большой геополитики, как такой вот противовес, раздражитель, если хочешь, для Китая, да? Как инструмент влияния и давления на Китай. Значит, то же самое касается Европы. То есть, еще раз, даже если бы Трамп этого хотел, я думаю, что он не смог бы провести в жизнь вот такую доктрину и такую сделку. Далее, я не думаю, что Трамп этого хочет, потому что, опять же, при всем его предельном цинизме, и, конечно, мы сейчас наблюдаем предельно циничное отношение на примере Венесуэлы ко всему миру, мне это циничное отношение не нравится, я бы предпочел мир другой, я бы предпочел прямые заявления, там, типа как Рейган, крестовый поход против коммунизма и так далее. Да? Но мы имеем то, что имеем. Так вот, я считаю, что даже этот циничный подход, он все равно не в интересах Путина. Объясняю, почему дальше. Значит, во-первых, российская экономика по сравнению с американской, ну, как бы 10, там, сколько у России, 2 триллиона, у Соединенных Штатов там 30 почти. Значит, вот мы берем, сравниваем две экономики. Россия, по мнению Трампа, не является игроком, с которым можно делить мир. Просто потому, что это как вот опять же игроки в покер играют, в финале остаются несколько человек. И ты очень часто, кто-то из вас предлагает так называемый чоп. То есть поделить выигрыш в турнире поровну между собой. А бывает так, что если у игроков одинаковое количество фишек, то они делят поровну. А бывает так, что если, например, у двух игроков много фишек, у одного игрока их совсем-совсем мало, то предлагают поделить фишки, исходя именно из этого соотношения. Да? То есть Трамп никогда не предложит, конечно же, Путину делить мир на равных. И Си Цзиньпин никогда не предложит Путину делить мир на равных, потому что экономики несопоставимы просто. И все понимают, что Путин на самом деле слаб. Значительно слабее, чем хочет казаться. Человек, который войну в Украине не может выиграть, война Украины и продолжительность уже достигает Великой Отечественной, да, все это понимают, все это видят. И сама по себе демонстрация возможностей американской армии в Венесуэле, она, конечно же, стала унижением для Путина. Недаром те же самые путинские военкоры все просто там слюной обтекли, рассуждая о том, вот как бы нам также вот за, там, не Киев за три дня, а вот вообще Венесуэла за три часа. И как же это замечательно. И ты помнишь, Маргарита Симонян даже написала: «Завидовать будем, товарищ Берия». Ну, то есть абсолютно очевидно, что с точки зрения психологической операция в Венесуэле сама по себе, самим фактом того, что она оказалась такой успешной, это удар по Путину. Вот просто удар по Путину, сам факт этой операции. Это его унижение. Второе, значит, это, конечно же, опять же, удар очень серьезный психологический по настроению Путина. Вот. Потому что, ну, опять же, для Путина одна из самых страшных картин – это как толпа разрывает Каддафи. Но такая же неприятная картина для него – это растянувшийся во времени суд над Мадуро, который еще вчера с ним обнимался, был его союзником, да, ну, то есть это откровенно взять вот путинского союзника, от которого, к тому же, зависят деньги его друзей, взять его, захватить, судить демонстративно в Нью-Йорке, большой публичный открытый суд. И вот Путин это будет регулярно наблюдать. Поэтому, конечно, это еще очень мощный удар по его психике. Вспоминаем, опять же, знаменитый месседж Алексея Навального, что все, что нервирует эту власть, все, что нервирует Путина и Единую Россию, это все нам на руку. Можем точно так же вспомнить знаменитый месседж героя Бельмондо из легендарного фильма «Профессионал». Там тоже есть сцена, есть его там противник, полицейский, да, с которым у них дуэль и психологическая, и потом реальная. И как герой Бельмондо говорит проститутке, которая потом должна будет докладывать этому полицейскому об итогах там своей встречи, он ей говорит, что ты ему вот расскажи то-то, то-то. Она говорит, а зачем? Он говорит, ну как зачем? Он спать будет хуже. У него рука дрогнет в нужный момент, если он спать будет хуже, он нервничать будет. Вот то же самое и здесь. Конечно же, для Путина это источник постоянной нервотрепки. Путин параноик, и наблюдая за тем, что произошло с Мадуро, конечно же, Путин волей-неволей начинает думать о том, что, а ведь, черт возьми, они же там подкупили окружение Мадуро-то. А значит, то же самое может произойти и все-таки с кем-то из моих. А где гарантия, что они не подкупили Дмитриева? А где гарантия, что они не подкупили Лукашенко? Ну и так далее. Поэтому и с этой точки зрения это тоже серьезный, повторяю, удар по путинской психике. Не забываем о том, что там погибло, ну вот по данным, тоже там их, по данным Невзоров, по-моему, опубликовал у себя, что 26 российских военнослужащих, то ли советников военных, то ли и советников, и охранников, которые были среди тех, кто охранял Мадуро, вот оказалось 26 россиян.
Ну, там, да, кстати, тут справедливости ради, эта информация нигде больше не подтвердилась. Пока это только то, что было в телеграм-канале у Невзорова.
То есть... Ну, я тебе могу заметить, что, ну, ты знаешь, что на Кубе был объявлен траур, да, потому что кубинские сотрудники кубинского КГБ охраняли как раз Мадуро, и у нас есть четкое совершенно подтверждение, что, соответственно, на Кубе траур, то есть погибли люди, которые... погибли кубинцы. А среди тех, кто готовил кубинцев, были русские. Я сам, когда был на Кубе, встречал, видел, собственно, людей, которые готовили там кубинцев в том числе. И, опять же, по моей информации, в Венесуэле там были россияне, были российские военные советники. Сколько их было там, да? 26 или 5 или 3? Вот этого мы не знаем, я имею в виду, сколько погибло. Но то, что они были, это точно, и то, что они пострадали, точно, и то, что таким образом это тоже удар по психике Путина, это факт. Но, наконец, есть еще один самый важный этаж вот всей этой головоломки по поводу того, как это связано с Путиным и какой это месседж для него. Вот смотри, даже если мы предположим, что показав, как он собирается работать с Венесуэлой, без революции, без резкой смены курса, строя, да, типа по принципу, давайте так, вы просто работаете с нами и на нас, да, и, пожалуйста, сохраняйте авторитарный режим у себя, если хотите, да. Даже если с этой точки зрения, это все равно для Путина ужасно невыгодно. Потому что если точно такой же месседж в адрес Путина, типа, окей, мы не трогаем тебя, Владимир, мы не будем отправлять за тобой спецназ Дельту, делай, что хочешь, пожалуйста, нравится тебе там проводить репрессии в своей стране, продолжай проводить, сохраняй у себя авторитарный режим, но не мешай нам, не устраивай войны в Европе, не шантажируй нас и заключи выгодный мир с Украиной. Но выгодный для Украины. Или одинаково невыгодный для Украины и для России. С отводом российской войны. Даже в этой конфигурации эта схема неудобная и невыгодная для Путина и стратегически опасная для путинского режима. Потому что путинский режим не существует без мобилизации. То есть репрессии возможны только тогда, когда необходимо мобилизовывать общество. Не можешь просто так проводить репрессии на пустом месте долго. Да? Путин все свои репрессии в отношении несогласных проводил. Почему? Потому что необходимо было мобилизовывать перед угрозой внешнего врага. И самый пик репрессий уже после 2014 года, после аннексии Крыма, после начала де-факто войны в Украине. Ну а собственно, уже полная окончательная зачистка тех властей произошла после полномасштабного вторжения в 2022 году. То есть Путину война, как мы не раз уже соглашались с этим, просто жизненно необходима. Война, внешний враг, угроза внешнего врага, под этим соусом мобилизация всех, и народа, и элит. Трамп же предлагает, типа, нет, давай договариваться, давай, значит, там делить что-то от вот так вот, в таких-то пропорциях. Никаких войн не надо, давай жить в мире. Путин жить в мире не может. Путинская система заточена под военное строительство и под функционирование в условиях войны. Не будет путинизм жить без войны. Поэтому даже вот в этой конфигурации, если в отношении России планируется делать то же самое, что с Венесуэлой, то есть договариваться с элитами каким-то образом, да, и не приводить в Россию мгновенно там Ходорковских, Кацев, Волковых и так далее, да, то даже в этом случае это не устраивает Путина. Поэтому с какой стороны ни посмотри, операция в Венесуэле – это для России очень, для путинской России очень и очень плохо.
Я, кстати, напомню нашим зрителям, что вы можете сделать донат, поддержите нашу работу. PayPal вы найдете в описании, Patreon тоже, дело исключительно добровольное, но мы будем рады вашей активности. Все
ссылки. Кстати, Вадим, хочу сказать вот нашим тоже зрителям, что спасибо огромное Александрам за донаты. Я тут дело в том, что как раз пошел в нашу аптеку, но я сходил к врачу, меня там выписали лекарства от всякого, от кашля, значит, простуды, от всего. Прихожу в аптеку, а это лекарство как раз $100. То есть даже со страховкой, со всеми делами, все равно $100. Я его в итоге не стал покупать, ну нафиг. То есть зачем? Я и так нормально теплой водички по сосательных таблеток для горла принимаем, помедитируем, поотжимаемся и придем в норму. Но просто спасибо вам, потому что, глядишь, все-таки если вот не пройдет, то придется купить это лекарство, так что спасибо, отправлюсь как раз. Поэтому моя шутка в начале про то, что нам с Вадимом на лекарство, она получается и не совсем шуткой.
Присоединяйтесь к нам. А давай по поводу как раз оппозиции, потому что ведь интересно, то, что происходит в Венесуэле, каким-то образом можно экстраполировать на Россию. Трамп исключил сразу из этого процесса оппозицию, Мачадо, нобелевского лауреата, ее сравнивали с Алексеем Навальным, она жива, и дай бог и здоровье, но ее сравнивали очень условно с Алексеем Навальным. И здесь получилось то, о чем мы с тобой, кажется, тоже не раз говорили, что когда начинают перестраивать режим или договариваться с режимом о там, демократии, там, условной демократии, они разговаривают с людьми из системы, а не с той частью оппозиции, которая всегда против системы выступала. Очень редко бывает так, когда человек, выступавший против системы, потом начинает строить новую систему. Насколько, скажем так, эти параллели уместны, как ты думаешь?
Ну, собственно, это то, о чем я сегодня говорил, что Трамп выбрал именно такую стратегию, поскольку по-прежнему нити управления нефтегазовой промышленностью Венесуэлы находятся у Родригес, и у людей во власти он предпочел иметь дело именно с этими людьми. И постепенную проводить реформу Венесуэле. Еще раз, я абсолютно уверен, что реформа будет, конечно же. И Венесуэла хочет, там Родригес этого или не хочет, но будет вынуждена проводить те реформы, которые сделают ее дружественной Соединенным Штатам страны. А так получается, что дружественные Соединенным Штатам страны – это все-таки страны демократические, скорее демократические. И опять же, обрати внимание на исторические параллели. Потому что когда начинают говорить о том, что вот Соединенные Штаты никогда там не поддерживали авторитарные режимы, ну, на самом деле, неправда. Ну, вспоминаем режим Франко, например, в Испании, который после Второй мировой войны продолжил свое существование. Соединенные Штаты не захотели его менять. Почему? Потому что он противостоял коммунистической угрозе, опять же, да? И выбирая между тем, кто придет к власти в Испании после Второй мировой войны, некое просоветское правительство, там, правительство социалистов, коммунистов, да, или останется Франко, Соединенные Штаты сделали ставку на Франко. При этом прошло там пару десятилетий, да, и франкистская Испания превратилась, в общем, сначала в менее авторитарное государство, а потом и совсем в демократическое. И сегодня Испания для нас один из примеров успешной демократической страны. Ну, то есть, Соединенные Штаты сделали нас там ставку на постепенный процесс. Сначала, значит, смена, после смены руководителя государства, да, идет договоренности с элитами, потом постепенно модернизация, то есть сделка, модернизация, демократизация. Вот примерно процесс из таких трех ступеней. То же самое, если помнишь, произошло в Чили. Пиночет, которого уж кем-кем, а демократом точно не назовешь. Тем не менее антикоммунист, тем не менее антисоциалист. И тем не менее, чем закончил у нас Пиночет, да? Чили превратилась в нормальную демократическую страну. Не без помощи Соединенных Штатов Америки. Step by step. Вот Трамп сейчас, как я понимаю, по крайней мере, мне хочется на это надеяться, и Рубио точно хочет именно этого, выбирает именно такой путь. Не путь цветной революции, быстрый достаточно, да? Наверное, они просто думают, что, значит, невозможно цветная революция, по их мнению, в том виде, в котором волна цветных революций прокатилась по Западной Европе, по Восточной Европе в конце 80-х годов. Вот, собственно, на это он ставит. Кстати, ты говоришь, что он там типа, и сейчас многие написали, что послал Мачадо, отказал Мачадо. На самом деле это не так выглядит. Выглядит так, что да, он не пригласил Мачадо прямо сейчас возглавить Венесуэлу. При том, что Мачадо, безусловно, самый популярный оппозиционный венесуэльский политик. Это так, согласно всем опросам общественного мнения. Тем не менее, у Мачадо нет рычагов управления страной, нет, вероятно, тех связей в той же самой нефтянке, нет истории взаимоотношений, переговоров там, с россиянами и китайцами, которые есть у той же самой Родригеса. Поэтому именно в переходный период Трампу значительно важнее и спокойнее работать с Родригесом, чем с Мачадо. Но это не значит, что Мачадо не появится. И когда речь пойдет о выборах, а Трамп поставил условие, что выборы должны быть, да, и Родригес в этих выборах не участвует, тоже условие, вот тогда там легко может появиться Мачадо и не только. А и кто там тогда придет к власти, как это будет работать, это уже большой вопрос. Так что здесь, повторю, вот не все так прямо просто, что Трамп там послал Мачадо, и Мачадо... Если бы Трамп просто послал Мачадо, Мачадо бы сейчас, сегодня, не делал бы заявление о том, что Трампу надо вернуть Нобелевскую премию, точнее, она свою готова ему отдать. Да? Ну, то есть, откровенно бы не заигрывал с Трампом. Она абсолютно уверена, что отношения с Трампом еще пригодятся. Более того, Мачадо, она же чуть ли не подруга Марко Рубио. И Марко Рубио с ней выстраивал отношения достаточно давно. Поэтому я думаю, что все выглядит ровно так. Мачадо в таком резерве, которое, конечно же, ей еще предстоит, там, опять же, учитывая нарциссический характер и типаж личности Трампа, там, я думаю, Рубио ей звонит и говорит, так, откажись от премии, значит, позвони Трампу, ну, не позвони там, а передай Трампу, значит, то-то, то-то, скажи о нем добрые слова там-то, там-то. Ну, то есть... Мачадо в резерве, и она, я уверен, просто абсолютно уверен, она сыграет еще свою роль в строительстве другой альтернативной чавесовской и мадуровской Венесуэли.
Что происходит с тем сегментом, который, может быть, по инерции называют российская оппозиция, истории Волкова, ФБК, РДК? Ну вот как себе вообще все, что случилось, и какие можно выводы сделать из этой истории?
Ну, слушай, мне кажется, что то, что случилось, это, опять же, у этого есть там несколько всяких внутренних аспектов, да, и не только внутренних, но при этом есть нечто главное. Вот, например, конечно, там является ли, как зовут бывшую сотрудницу ФБК, напомни мне, Анна, как ее там, Тир или, ну, сори, я вот...
Я сейчас проверю, как зовут.
Проверь, Анна, точно скажу. Да, которая опубликовала переписку с Волковым. То есть понятно, что публикация сама по себе личной переписки, да, это не есть хорошо. Это, в принципе, ну, называется донос. Так, простыми словами.
Анна Тирон.
Тирон, да. Это, значит, это само по себе некрасиво. Наверное, публикация личной переписки без согласия человека – это не есть хорошо.
Он это еще в этой переписке написал, можешь это опубличить на своем канале. Он там нелицеприятно об этом канале высказался. Ну, вот она, я так понимаю, что...
Ну, тогда. Я, кстати, вот этот момент, что можешь опубликовать, что-то я его упустил. Я все-таки сосредоточился на тех оценках, которые он дал руководителям Украины, там, чиновникам украинским, высшим, Ермаку, Буданову. Ну, и, конечно же, значит, как он отозвался о гибели, как выяснилось, несостоявшихся командира РДК Капустина, да? Так вот, вот это на самом деле, конечно же, в этой истории главное. То есть, главная история – это действительно отношение Волкова к руководству Украины, с одной стороны, и конкретно к тем людям, россиянам, которые воюют на стороне Украины с путинской армией. Вот мне кажется, это здесь самое главное. Еще раз, то, как это стало достоянием общественности, это вопрос отдельный для обсуждения. Но вот позиция Волкова, это в этой истории важно. И еще важно, что я же читал его полностью ответ. Вот читаешь сам по себе ответ, там все правильно. Да? Трудно спорить, что, там, не знаю, попытки очернить всех русских по цвету паспорта, там, судить по этой нации, ну, пишет там достаточно прописные, очевидные вещи. Конечно же, это делать нельзя. Точно так же, как он пишет там в постскриптуме, что вот, касается моего отношения, я к нему нацистам отношусь плохо, да, по-прежнему и так далее. Но он там, и он говорит о том, что я не надо было писать сообщения, значит, они были написаны на эмоциях, но я там не прочел месседж от Волкова, что типа моя позиция другая. Я прочел только то, что не надо было писать эти сообщения, что не надо было на эмоциях писать эти сообщения, и вот это плохо, он сожалеет об этом, о том, что это стало достоянием общественности. А вот свою позицию он так и не проясняет. Он в итоге что, он желает смерти или не желает смерти бойцам РДК? Он считает того же Буданова, значит, Ермака, он их считает проходимцами, там, значит, жуликами, как это вообще называют, или кем он их считает? Вот это, если я не услышал ответа на это все. И мне кажется, это очень важно, потому что условиях войны, которая сейчас идет, конечно же, слова Волкова трактуются как выступление на стороне агрессора. Никак иначе критиковать так невозможно. Я уж молчу про то, что тот же Капустин, ну, посмотри его разговоры с Фейгином, например, да, есть еще пара интервью, он объяснял, и он не является сейчас по взглядам, но по его интервью неонацистом. Он не транслирует сейчас тех взглядов, которые он транслировал какое-то время назад. Я, опять же, не случайно сейчас там самые разные люди, украинские в том числе, вспоминают, что Алексей Навальный тоже участвовал в марше, в русском марше, да, и вспоминают его взгляды. Говорят, ну хорошо, если вы Капустина называете неонацистом, ну давайте тогда мы, может быть, Навального назовем. И поэтому со всех точек зрения, я считаю, ну, получилось. Волков не хотел, чтобы это было его выступление, но это получилось, это стало его выступлением. Я со всех точек зрения считаю его абсолютно неуместным и абсолютно репутационно ущербным. Таким, ну, вот эта вся история, она бьет по репутации ФБК и лично Волкова сильнее, чем история с Фридманом, на мой взгляд. Потому что она, ну еще раз, она лишает ФБК и конкретно Волкова поддержки там украинцев. Понятно, что украинцы особо так и не поддерживали, но тем не менее были люди, которые говорили, что нет, это хорошо, они там против Путина и так далее. Наконец, смотри, вот был Милов, который в интервью мне у меня на канале неделю назад рассказывал, что он лично помогает Украине, не раз высказывался, соответственно, за Украину, и он считает, что руководители ФБК тоже помогают Украине и ведут с украинцами свои разговоры, переговоры, просто не делая их публичными, да, но они, типа, сотрудничают, наводят мосты с Украиной. Так вот, если это действительно так, я Милову верю, что это так, но получается тогда, что Волков сейчас поставил под удар вот эти разговоры, эти переговоры. Ну, а если их они не велись, и Волков никого под удар не поставил, ну, тогда, повторяю, это лишает ФБК поддержки тех людей, кто все-таки, чьи симпатии очень четко на стороне Украины в войне с Россией. И я не думаю, что это выступление прибавит при этом Волкову лично и ФБК в целом популярности среди тех россиян, для кого Капустин там по-прежнему неонацист, например. Потому что Волков, опять же, слишком уклончиво ответил. Если бы Волков вышел там и взял, сказал, знаете, а да, вот все, что я написал там, типа, я так и считаю, я в это верю, и вообще я не жалею о том, что сказал, да, вот, типа, мы здесь совпадаем с Путиным, ну, что ж делать? Я думаю, что это бы было воспринято лучше, если бы он примерно так сказал. А так он ответил ни туда, ни сюда, и типа, жалею или нет, на самом деле, ничего не дезавуировал, поэтому... Эта вся история, конечно же, это еще один удар по репутации российской оппозиции. С одной стороны, эту историю забудут через там, неделю-две, так как забыли все предыдущие, шит-шторм. Но кому надо, будут помнить, я считаю. И в какой-то нужный момент, когда встанет вопрос, ну, например, там, о делегации в Москве или там, о встречах с какими-то серьезными европейскими действительно людьми, кто что-то решает, то, конечно же, это может очень серьезно помешать. Уже, насколько я знаю, в Литве там возникли всякие телодвижения, призывы лишить его вида на жительство в Литве и так далее. То есть шум-то поднялся, конечно. Поэтому со всех точек зрения это очень плохо и для российской оппозиции, и очень не вовремя.
Ну, в завершение нашего сегодняшнего разговора расскажи о своем YouTube-канале, как у тебя... продвигается, и когда уже будет серебряная кнопка, насколько далеко ты от этого показать?
Ну, серебряная кнопка зависит, естественно, от моих подписчиков исключительно. Мне, я понимаю, что из-за новогодних праздников, вот именно в канун Нового года, YouTube, в принципе, по моим вот наблюдениям, я не знаю, может быть, ты расскажешь, как у тебя, но по моим наблюдениям, в канун Нового года, в принципе, записные интервью смотрело мало народу. Тоже интервью, например, с Миловым, которое, на мой взгляд, получилось очень хорошим и честным, искренним таким с его стороны, его посмотрел намного меньше народа, чем я ожидал. И опять же, я когда начал там советоваться с ребятами, кто специализируется на изучении трендов Ютуба, это связано именно с вот, предновогодней суетой. А у меня остается буквально там чуть больше тысячи. У меня почти 99 тысяч сейчас. Так что я думаю, что вопрос 100 тысяч – это вопрос ближайших дней. Так что, конечно, я буду, как всегда, благодарен зрителям Грэма. Если среди вас есть кто-то, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, и это будет хороший подарок, не знаю, на Рождество, на Старый Новый год или просто хороший подарок. А так еще тоже у меня вышло сейчас интервью с Мишей Зыгарем, писателем, историком. Вот только что оно вышло, вчера буквально. Единственное, что мы тоже с ним... Ты знаешь, что я обычно мои интервью стараюсь сделать портретными и разговаривать с людьми еще и о них самих. А здесь из-за того, что мы его записывали в день, когда Миша собирался в командировку, и при этом случилась Венесуэла как раз, то мы с ним, конечно же, были вынуждены обсуждать Венесуэлу, отталкиваясь от Венесуэлы и вообще поговорить о мире. Поэтому это интервью больше не про Зыгаря, каким я его хотел сделать, а оно больше про то, что Зыгарь думает о мире, об истории и о происходящем сейчас. Он говорит, что когда он вернется из своего тура, а он скоро вернется, мы поговорим лично о нем. Больше, потому что это про нас. И, пожалуй, все.
Ну что ж, мы со своей стороны рекомендуем подписаться на YouTube-канал Станислава Кучера. Найдите в поиске, это очень просто, Станислав Кучер, подпишитесь и поставьте лайк. Ну а если вы посчитаете возможным поддержать нашу совместную со Стасом работу, то PayPal и Patreon найдете в описании к этому видео. Обязательно присоединяйтесь и будем вместе делать эту программу. Стас, спасибо тебе и до следующей встречи.
Пока-пока, спасибо.